Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Каждую субботу в 7 часов вечера за семейным столом радио «Вера» собираются Алла Митрофанова, Александр Ананьев, и мы говорим о том, что делает нас счастливыми, а что может разрушить наше счастье. Семейный час на радио «Вера». Сегодня у нас в гостях старший священник Московского Алексеевского женского монастыря протоиерей Артемий Владимиров. Добрый вечер еще раз, отец Артемий. И у Алечки есть вопрос к вам.
Дело в том, что отец Артемий сейчас так блестяще расписал моменты, связанные с доверием и головой на плечах, необходимостью сохранять трезвость мысли. Есть слепое доверие, это когда тебе говорят «прыгай в окно», ты спрашиваешь не зачем, а в какое. Да? Вот это, наверное, недопустимо в отношениях между людьми. По отношению к Богу, наверное, это правильно. Но если мы говорим об отношениях между родителями и детьми, не между мужем и женой, безусловное детское доверие по отношению к родителям, которые для ребенка целая вселенная, Господь Бог и вообще все. И вот здесь, когда бывает, что проходит какая-то трещина, и ребенок начинает это доверие утрачивать, что ли? Как это может происходить? И могут ли родители отследить, в какой момент что пошло не так, чтобы вот это важное доверие, оно все-таки сохранялось? Потому что оно же потом как капсула, как скафандр такой целебный, который ребенку позволит и Богу точно так же доверять и быть уверенным в том, что его не бросят, не подведут и прочее.
У детей обострено нравственное чувство в силу чистоты их сердца и неискушенности во зле. В этом отношении родители, на мой взгляд, должны быть гипервнимательны, чтобы это чувство не пошатнулось, чтобы вольно-невольно не резануть по сердцу своего чада каким-то поступком, который может опрокинуть надежды ребенка. И история показывает, недавно, Александр, вы сами рассказывали, по-моему, это были вы, о мальчике, который из уст учительницы слышал слова неверия в Бога и воспринимал ее как атеистку, а затем ему нужно было этому ребенку передать какую-то записку, и, найдя дом учительницы, он долго не решался войти, а зайдя, занавесочку отодвинул, вдруг увидел ее на коленях, произносившие какие-то слова, относящиеся к Творцу. Для него это был страшный шок, но, может быть, с позитивным все-таки смыслом. Так вот, родители в этом отношении должны, как херувимы, многочитые, понимать, что слово их всегда отзывается в сердце дитяти, если это слово правдивое, доброе, благо. Дети, даже когда их наказывают, и наказывают подчас сурово за дело, имеют сильное чувство правды и справедливости и не будут долго дуться на родителей, если действительно они заслужили наказание. Но когда родители вдруг выливают ушат резких слов на ребенка ни сном, ни духом, не подозревающего, за что и почему, когда дети узнают, что родители нечестны между собой, и там
да, это очень тяжелая история.
Закрадывается обман, измена. Вот это действительно молния, которая просто сожигает совесть ребенка. И как жаль, что очень часто молодые родители приносят невинность и любовь детских сердец в жертву собственному самолюбию, то есть не думают о детях, не думают о последствиях своих опрометчивых шагов, действуя по легкомыслию, по развращенности, по увлечению. не понимают, что рикошетом их грехи ударят по бессмертной душе ребенка, и подчас эта душа напоминает собой цветок, который, прежде чем раскрыться лепестками, увядает на корню. Действительно, небо соприкасается с землей. Вы правы, ребенок — это для ребенка родители, как говорил один из древних святых, это домашние боги, и поэтому вселенная рушится, все обращается в небытие, свет меркнет в очах ребенка, когда родители своей жизнью не соответствуют тому интуитивному априори, как аксиома, данному доверию, равному любви ребенка к родителям.
Алла Митрофанова сейчас задела такой очень больной нерв. Мы обязательно сейчас продолжим разговор об отношениях детей и родителей. Однако мне тут в голову пришел очень простой, очень важный вопрос. Он такой же простой, как и неожиданный. Отец Артемий, а Бог нам доверяет?
Мы абсолютно и безусловно призваны доверять провидению, то есть отеческой заботе Небесного Отца о нас, возверзи на Господа печаль твою, и Он тебя напитает. Абсолютного доверия достоин лишь один Создатель, ибо уста Божьи не говорят неправды. Христос — это солнце, в котором нет пятен, Он именуется свидетелем верным и являет нам полноту своей божественной любви, нам отдав все о себе, не взяв ничего, раскинув на кресте свои руки, излив на нас, за нас всю свою кровь. Господь знает нас в совершенстве. Господь знает наше непостоянство, слабость и изменчивость. Есть такое хорошее славянское выражение. Наше падшее естество удобо ползновенно ко греху. То есть мы искушаемся.
Удобо ползновенно.
Обуреваемы. Поэтому Господь знает о нас все, но не нарушает нашей свободы. И поэтому, когда мы думаем о Создателе, то должны уметь в самые затаенные уголки своего сердца заглядывать и всегда расписываться пред его взором в собственной неверности, непостоянстве, изменчивости. Почему мы и говорим: «Господи, не введи нас в искушение, не попусти нам отдалиться от Тебя», потому что едва лишь ты отпустишь постромки, мы окажемся на троне далече. Избави нас от лукавого. Итак, Господь исследует наше сердце, Его всепроникающий взор видит все до точности. Мы должны, чувствуя собственную непостоянство, всегда просить Создателя, чтобы быть достойными Его милости, а значит, всегда пребывать в покаянии, как дети нашкодившие, но любящие своего родителя, знающие, что он никогда не оттолкнет нас, даже если мы невольно согрешили, всегда примет нас в свои объятия, лишь бы мы не спускали взора с его отеческого лика.
Эта картина мне понятна. Спасибо вам большое, отец Артемий. И вот Господь смотрит на нас, на таких смешных, иногда жестоких, иногда неправильных, но очень любимых, хороших, да? Ну вот он как-то так доверяет нам, вот таким.
Он вложил на свой бессмертный образ, на нас напечатлено его имя, он искупил нас своей кровью, поэтому говорят святые отцы, что Бог в миллиарды раз больше радуется, принимая нас в покаянии, чем лукавый, который вцепляется с радостью в нас своими когтями, когда мы, изменяя Богу, поворачиваемся тылом к Создателю. Любовь Божья безбрежна, и поэтому мы всецело вверяем Ему свою жизнь и знаем, Он никогда не оставит нас без своей помощи.
К чему я это спрашиваю, собственно? Я и подвожу к главному вопросу. Есть у меня ощущение, дорогой отец Артемий, что если один человек не доверяет другому человеку, не получается ли, что он не доверяет Богу? Допустим, родитель смотрит на свою 19-летнюю дочь, которая не очень усердно учится и, похоже, вылетит с первого курса института. И он так ей не доверяет. Он говорит, учись там, он начинает за ней присматривать внимательно и что-то там заставлять. А неправильнее ли было сказать, ну, Господь мудр? Если оно так получается, ну, значит, наверное, так нужно. Или если жена не доверяет своему мужу. Ну, неужели Господь попустит, чтобы случилось что-то дурное? А если случится что-то дурное, может быть, значит, и это тоже нужно. И если ты не доверяешь человеку близкому, может быть, ты просто не доверяешь Богу?
Знак равенства между творением и Творцом при всем желании нам сделать невозможно. Мы ответственны, по слову Сент-Экзюпери, за тех, кого приручаем, за тех, кто находится в определенной зависимости от нас. Богу мы доверяем, а тех, кого по жизни ведем, с кем разделяем ответственность, труды, любви, мы взираем с любовью, пониманием, снисходительностью и, конечно, призваны помогать друг другу. Хороши были бы родители, если бы они отпустили вожжи, увидев, что студент первого курса впал в какую-то апатию, как спячку зимнюю, и согласились бы, что такая вот индийская карма, что ребенок занимался с репетиторами на 500 тысяч рублей, а на первом курсе похерил. Это приличное литературное слово, буква «хер» — одна из букв церковно-славянского алфавита. Все родительские труды и доверие, и просто как царь Гвидон из бочки вон, из элитного учебного заведения был изгнан. Нет, нужно бороться за ближних. И, увидев их слабину, не нарушая, не подавляя их свободу, но взывая к совести и собственным примером, и благим принуждением, без этого невозможно, когда речь идет о воспитании подрастающего поколения, все-таки попытаться встроить Митрофанушку в русло ответственности за проживаемую им жизнь.
Встраивая Митрофанушку в русло ответственности за свою собственную жизнь...
И сразу дверной проем себе представила, по поводу которого этот Митрофанушка стоял и размышлял,
да.
Дверь прилагательная или какая-то другая часть речи, пожалуй, что прилагательная.
Да.
Вот он сам прилагательное.
Я
такое,
хочу,
да,
вспомнить еще одну чудовищную модель отношений, при которой человек, которому не доверяют, рано или поздно перестает быть заслуживающим доверия. Но это как если человека 100 раз назвать свиньей, на 101-й вы обнаружите его в сточной канаве. Человека, которого 100 раз назовешь алкоголиком, в 101-й обнаружишь его в состоянии, далеком от состояния достойного человеку. Если человеку не доверять, он же рано или поздно перестанет быть заслуживающим доверия.
Да, вы говорите о типичных педагогических ошибках и просчетах, суть которых в том, что инстанция воспитующая не видит и игнорирует свободу личности, и, общаясь с подследственным, общаясь с воспитанником, не дает ему шанса. Мордочкой тыкает в лужу, но не предоставляет человеку разобраться с самим собою, не вызывает к совести и игнорирует его свободу произволения. Вещь очень тонкая, потому что действительно идеальный подход в данной педагогической проблеме с любовью, но и называя вещи своими именами, разобрав вместе с воспитанником, в чем он не прав, где слабина, таки дать ему шанс, дать ему свободу потрудиться и заработать новые очки. Там, где есть лишь контроль, наезд, и там, где мы не имеем уважения к личности, действительно происходит обратное нашим чаяниям. И вот почему правы те психологи и пастыри, которые запрещают родителям уничижать словесно детей. Нет большей ошибки, чем расточать эти болваны, негодяй, лентяй, дурень. Вот тогда действительно совершается нравственное преступление, и человек, отравленный этими вербальными токсинами, теряя уважение и страх, и желание трудиться, бок о бок живя с родителями, становится сам наглым и дерзким, и начинает из чувства противоречия протеста катиться по наклонной плоскости, махнув рукой на собственное исправление.
А в случае с вечной ревностью и недоверием там жены к мужу происходит то же самое?
Если ревность патологическая, есть особое психическое заболевание, бред ревности, то можно сломать свою половину. Как священник, я знаю, какие мучения испытывает, скажем, супруга, живя с мужем, просто белины объевшимся и без всяких оснований, отцеживающего комара, устраивающего тупую слежку, говорящую об отсутствии всякой любви и уважения к тому, к той, которую назвал своей женой. Безусловно, больше всего воодушевляет доверие. И если человек в чем-то малом и согрешил, пококетничал, загляделся, не стер смс-ку, которая к нему пришла, а он ее и не ждал, быть может, то, сделав страшное лицо и раскрыв, как у Мальвины, прекрасные глаза, если она скажет: «Солнце мое, я готова забыть сегодняшний инцидент и отпускаю тебя живым и здоровым смотреть на полуфинал по большому теннису в Уимблдоне. Но если завтра эта смс-ка все-таки зависнет в твоем телефоне, доверие будет подорвано решительно и окончательно».
О как! А я... Ты, честно говоря, думал, что если в твоем телефоне вообще появляются смс-ки, которые ты вынужден стирать, что-то пошло не так. По крайней мере, мне хочется в это верить.
С смс-ками особый разговор. Я вот сейчас просто перехожу на кнопочный телефон. Я имею в виду, что к вам могут приходить смс-ки как провокации, не только смс-ки, а ролики, всякие видеокролики. И сколько семейных современных союзов трещит по швам из-за того, что сети, чаты издают этот чад словесный.
Тятя-тятя нашей сети.
Да.
Притащила что-то непотребное.
Все-таки между непотребной смс-кой и реальным преступлением есть известное расстояние, и необходимо проявлять большую тонкость и мудрость, а не так, что взяла телефон мужа, увидела там смайлик, развожусь, бери вешалку, брюки, дырявые кеды, завтра я не хочу проснуться с тобой в одной комнате. Так тоже нельзя. С чувством, с толком, с расстановкой необходимо беспристрастно исследовать эту тонкую ткань, скрипя сердце, но не зубами.
Семейный час на радио «Вера».
Радио «Вера», семейный час продолжается. В студии протоиерей Артемий Владимиров, я Александр Ананьев и Алла Митрофанова.
Отец Артемий, мы сейчас с вами говорим большую часть времени о кризисных ситуациях, когда равновесие и доверие, баланс доверия в семье начинает нарушаться. А если позволите, в оставшуюся часть времени мне бы хотелось поговорить, а есть ли какие-то способы пошатнувшееся доверие восстановить? Вот вы упоминали, что одна из самых сложных вещей для семейной жизни – это, ну, когда нет уже вот этого прежнего тепла, например, между супругами, и, может быть, появляется в отношениях некий третий человек, у него или у нее. Это очень больно, это страшно. Я вспоминаю сейчас интервью с одним тоже замечательным священником с пасторским опытом, который рассказывал, как к нему приходили люди с этой бедой, как потом изо всех сил человек, пытаясь восстановить вот эту разбитую чашу, ну, там о мужчине речь шла, готов был сделать и то, и другое, и третье, но жене было невероятно сложно принять его назад, потому что на каком-то глубинном уровне, как сказать, она не то чтобы она его не простила, но вот вопрос именно в восстановлении того доверия, которое было между ними раньше, безусловное, стопроцентное, казалось вопросом ключевым. Что-то внутри мешает.
Предавший раз предаст снова?
Вот я даже не то, что предавший, просто такая боль была нанесена, что этот синяк, эта рана, да, это не синяк, это, в общем, рана такая, это часть тебя вырвали, вот не заживает, и вот как-то, не знаю, и вот что здесь?
Конечно, мы понимаем, речь идет о своего рода психической, психологической травме, когда порваны струны души, и супруг приносит покаяние, но возродить в единочасии эту легкость, эту радость общения, это взаимопонимание, когда вы без слов угадываете просьбу половины, возродить эту любовь невозможно. Время лечит. И в этом случае я бы посоветовал раскаявшейся, истинно покаявшейся половине не отчаиваться, если не приходит тотчас желаемое им. Но язык любви, который являет себя даже в малых каких-то знаках и свидетельствах этой любви, внутренняя молитва об исцелении сердец и о даровании единства духа в союзе мира, постоянство в доброделании, быть рядом и с улыбкой сердца, преодолевая собственное малодушие, огорчение.
А упреки, которые будут сыпаться какое-то время?
Как?
Упреки, если упреки будут сыпаться.
Упреки – знак раненой души или вместе с тем неравнодушие. Если ругает тебя, значит, все-таки любит. Хуже, когда ты вообще пустое место и глухая стена для человека прежде признававшегося себе в любви. Терпение и труд любви. Все перетрут. Знаешь свою вину, потираешь ушибленное место, переводишь стрелки на Господа, то есть понимаешь, что ты, согрешив против ближнего, согрешил против Бога, каешься и, получив прощение от Господа, знаешь, что сердце ближнего не свинец, не железо. Пройдет время, и если ты будешь постоянен в своих трудах и в твоей жертвенности, будешь служить семье, в известный Богу час нарастет на скелет живая ткань, и Бог своей благодатью восполнит недостающее. Конечно, особенно в этом отношении важны таинства покаяния и причащение святых христовых тайн. Коль скоро речь идет о христианской аудитории, мы, священники, свидетельствуем, что глубокое покаяние у креста и Евангелия, изменившей половины, ее искренние слезы сердца, пролитые вот здесь вместе со священником, допущение к святому причастию, когда сам Христос прикрывает больное место и обымает тебя, согрешившего, для той раненой, уязвленной половины, если она тоже имеет христианские убеждения, это очень важно, потому что, коль скоро Бог простил, то и я буду в состоянии простить, лишь бы только жизнь не опрокинула наше желание вновь начать доверять человеку.
Как я себе эту ситуацию вижу, осмелюсь тоже как бы ответить на твой вопрос. Мне представляется себе, если вот отец Артемий позволит привести такой жесткий пример, мне представляется потеря доверия, словно потеря, ну, например, руки. Вот ты жил, а потом раз, случился несчастный случай на производстве или там каким-то транспортным средством тебе руку отхряпало. И вот ты так без руки приходишь, говоришь, ой, а можно вот мы будем жить дальше, и все будет как прежде? Жить дальше можно, жить дальше нужно, но как прежде уже не будет. Многому придется научиться, потому что руки больше нет. Многому придется научиться заново, со многим придется смириться. Будет тяжело. Жить дальше можно, но как прежде не будет». Именно так, на мой взгляд, происходит в тех семьях, где случилось что-то, в результате чего доверие пропало, но жить дальше все равно нужно. Я ошибаюсь, отец Артемий?
В каждом случае, наверное, все бывает по-разному. Человеческие судьбы уникальны, неповторимы. Мне в связи с нашим разговором вспомнились два произведения. Одно — это книга «Отец Арсений». Главным героем остается священник во времена Великой Отечественной войны. И многие-многие главы судьбы людей этого священника, знавших. Вот в первом томе книги «Отец Арсений» речь идет о муже, который узнал, что супруга изменяет, при том, что она, видимо, тоже почувствовала, что от мужа это не укрылось. И он, глубоко религиозный человек, даже ничего решил ей не говорить. Что говорить, когда и так ясно? Но годы он молился, сознавая свою готовность принести свою жизнь в жертву семье. И его великий подвиг молчания и веры, что сам Господь силен прикоснуться к ее сердцу и вот эти вывести эту отраву, этот токсин, увенчался успехом. Прошли годы, прежде чем она раскрылась полностью, а он уже получил от Господа такую благодать за свою жертвенность, что в состоянии был не укорив ее ни словом обнять. А второе произведение от недавно почившего самарского батюшки Николая Агафонова. Есть у него чудесная книга «Непрекаянное юродство».
Есть такая книга, да.
Рассказы его. Угу. И рассказы вписаны вживую, невыдуманные. Угу. Это не фэнтези, не литературщина. И вот один из рассказов, невозможно не плакать даже мужчине, о двух старичках. По-моему, фронтовиком он был. Супруга вымолила своего мужа. По обычаю того времени он был, считал себя атеистом. И перед смертью он причастился, поисповедовался. И между ними состоялся какой-то финальный разговор, из которого выясняется, что супруга знала о том, что муж оступился когда-то в отношении супружеской верности, но, будучи вот такой совершенно преданной Господу душой, она не устроила ему концерта, видимо, вверила его милости Божьей собственной совести. И вот они уже на одре болезни не просто примиряются, как бы братаются друг с другом, прожив, в общем-то, хорошую, светлую жизнь. Выявляется смирение этой женщины, которая, зная, несла рану в своей душе. И после кончины супруга, отошедшего словно голубь мира в вечную жизнь, она на второй день сама отдает Богу душу. Видимо, это пасторский опыт священника, он узнал об этой семье. И, конечно, дай Бог иметь вот такую веру и такую любовь, чтобы не четвертуя, как обычно это бывает в жизни, не нанося нокдауна и нокаута, вот так доверить Богу слабости, немощь своей половины, веруя, что сам Господь силен прикоснуться к согрешившей душе, и сам Бог своей благодатью может помочь человеку раскрыть свою рану и примириться с пострадавшей стороной.
Какое изумительное завершение беседы. Мы с Аллой Митрофановой сидим здесь совершенно зачарованные. Отец Артемий, у нас был вопрос, а что делать? И вы вот этими двумя прекрасными историями ответили и на этот вопрос, и на все остальные возможные вопросы, за что низкий вам поклон, и спасибо вам за вашу мудрость.
И все-таки признаемся, что жизнь настолько парадоксальна и непредсказуема, что на все вопросы дать ответов невозможно.
И рецептов универсальных не существует. Кому-то подходит вот такой вариант, а у кого-то совершенно другие вводные в жизни. И то, что губительно для одного, будет спасительно для другого, и наоборот.
Но если мы сами себя и друг друга, и всю жизнь нашу Христу Богу предадим, и будем, безусловно, вверяться промыслу Божью, Господь не посрамит нашей надежды, и все худшее исправит к лучшему, потому что его промысел заключается в том, чтобы человеческие ошибки обращать к благим последствиям для того, кто эти ошибки сделал.
Старший священник женского Алексеевского монастыря протоиерей Артемий Владимиров, Алла Митрофанова, Александр Ананьев, спасибо вам за то, что провели этот семейный час вместе с нами. В следующую субботу в 7 часов вечера услышимся снова. До новых встреч.
До свидания.
Семейный час на радио «Вера».